Гюлистанский договор заключил собой десятилетнюю войну между Россией и Персией. Но следовавшие затем 13 лет мира были лишь продолжительным перемирием. Затишье, восстановившее внешние признаки дружбы между двумя державами, было обманчиво и служило только предвестником новых военных бурь. Тихо зрело глубоко зарытое семя вражды, ожидая удобных моментов для всхода, и в действиях персидского правительства сквозь обычную лукавую азиатскую скрытность то и дело прорывалось тайное недоброжелательство, напоминавшее начальникам Кавказского края о необходимой осторожности. Гюлистанский мир, заключенный под громовым впечатлением побед Котляревского, отторгнувший от шахских владений богатые закавказские провинции, не мог не оскорбить слабую, но гордую Персию. Несмотря на века несчастий, все еще связывавшую свою славу со славой персидского царства эпохи калифов. Повелитель, средоточие вселенной, преемник грозного шах Аббаса и представитель новой династии, шах глубоко был затронут потерей ханств, после того, как он мечтал уже отторгнуть от России свою древнюю данницу, Грузию. Неспровергнуты были честолюбивые замыслы любимого сына его Аббаса Мирзы, желавшего ореолом побед обеспечить за собой наследие престола. Роптали подкупленные англичанами сановники, обманутые в своих расчетах. Негодовал народ, на который всей тяжестью легли военные неудачи. Весьма вероятно, персияне, несмотря на все невыгоды своего положения, не заключили бы столь тяжкого мира, если бы англичане, дрожавшие за свои торговые интересы, не уверили шаха, что возвращение уступленных провинций будет достигнуто легко, дипломатическим путем, при могущественном посредничестве Англии. Но и Англия, добившаяся постыдного для Персии мира, в исключительных заботах о развитии своей торговли в монархии шахов, довольна не была. Удачно вытеснив в 1811 году окрепшее было там влияние французов, англичане боялись, чтобы Россия не получила преобладающего значения в стране, столь близкой к Индии, и всеми силами противодействовали успехам русского оружия. Несмотря на дружеский союз с Россией против общего врага, Наполеона, Англия пошла так далеко в своей расчетливой политике, что затратила крупные суммы на формирование регулярной персидской армии, так быстро погибшей под ударами Котляревского, а английские офицеры принимали и непосредственное участие в делах персиян против русских. Гюлистанский мир, разрушив все плоды этих усилий, нанес Англии суровое дипломатическое поражение и должен был вызвать с ее стороны новые козни против возраставшего влияния России. Действительно, во все 13 лет мира Персия была ареной дипломатической борьбы между Россией и Англией за влияние. В Тегеран и Тавриз являлись английские посольства со сказочной пышностью и блеском, так много значащим в глазах азиатских народов. Раболепно подчиняясь унизительным требованиям персидского придворного этикета, англичане в то же время с такой безумной расточительностью сорили деньгами и дорогими подарками, что все окружавшее шаха и Аббаса Мирзу было закуплено и рвало обеими руками то, что можно было сорвать с англичан, отводя интересам государственным последнее место. Конечно, расчетливые англичане не на ветер пускали те баснословные суммы, которых им стоила Персия. Эти суммы составляли лишь ничтожную часть барышей, которые приобретала Ост-Индская компания, сбывая персиянам свои товары, и особенно ром. Бороться с Англией на этом поприще, уничтожить ее влияние, было для России не под силу уже потому, что ни сей торговли, ни рассеваемых Англией денег мы ничем заменить не в состоянии, как справедливо замечает Ермолов в своих донесениях. Естественно, что в сферах, руководивших тогда судьбами персидской монархии, Россия в противоположность Англии друзей не имела. Боялись ее грозных сил, помнили суровые уроки, данные ею при Мегри и Асландузе, но готовы были воспользоваться всяким случаем, чтобы нанести ей существенный вред. В основании всех отношений к ней Персии лежал исключительно страх перед ее могуществом. Все политические обстоятельства складывались в высшей степени неблагоприятно для развития мирных чувств между двумя соседними монархиями. Подстрекаемая Англией, Персия путем бесконечных переговоров домогалась возвращения хотя бы части отторгнутых от нее земель и ежеминутно создавала все новые и новые политические затруднения. Но все ее домогательства встречали суровый отпор, возбуждавший в государственных людях Персии затаенное озлобление, едва прикрываемое маской восточной вежливости и низкопоклонных фраз. Нет сомнения, что отношения Ермолова к персидскому двору также не способствовали упрочению приязненных отношений. Непреклонная политика, выдвинутая им с первых дней его пребывания в Тегеране и со строгой последовательностью проводимая в Закавказском крае, сделала его личным врагом наследника персидского престола, в руках которого соединялись все нити русско-персидских сношений. В личности Аббаса Мирзы, по свидетельству Ермолова, лежала одна из главнейших причин тех политических затруднений, которые в будущем грозили неминуемой войной. Дело в том, что года за 4 до поездки Ермолова в Персию Аббас Мирза, второй, но любимый сын шаха, торжественно и всенародно объявлен был по воле отца наследником персидского престола. Таким образом, законный наследник, старший брат его Мегмет Али, человек с выдающимися способностями, весьма расположенный к России, должен был уступить ему место. Официальным предлогом к этому нарушению священных прав первородства послужило, кажется, то, что Мегмет Али был рожден христианкой, в то время как мать Аббаса Мирзы происходила из той же воинственной тюркской фамилии Каджаров, к которой принадлежал и царствовавший в Персии дом. Но этот предлог в глазах народа был не настолько важен, чтобы из-за него мог быть нарушен один из основных законов государства. И положение Аббаса Мирзы было двусмысленно и шатко. Мегмет Али, как сторонник России, мог рассчитывать на ее поддержку. В самой Персии он имел свою значительную партию приверженцев, и однажды в присутствии шаха и придворных громко сказал Аббасу Мирзе: «По повелению шаха я преклоняю голову свою перед тобой, как перед наследником престола. Но в свое время мечи наши решат, кому из нас владеть Персией». Таким образом, нарушение прав первородства ничего не обещало стране, кроме потоков крови. И если самому шаху, по ироническому замечанию Ермолова, достаточно было одной уверенности, что сего при жизни его не случится, то Аббасу Мирзе приходилось серьезно подумать о средствах удержать за собой незаконно захваченное наследие. Первое, что представлялось ему на этом пути, было признание его наследником персидской монархии со стороны могущественного русского императора. Ермолов предвидел, однако, ту беспокойную и вредную для России роль, которая предстояла в будущем Аббасу Мирзе, и не спешил утвердить столь большие права за несомненным и непримиримым врагом, прямой ущерб другому, дружественному России принцу. Несмотря на то, что одним из пунктов Гюлистанского договора Россия обязалась признать наследником Персии того, кого назначит шах, Ермолов, в бытность свою полномочным послом в Тегеране, сумел ловко обойти вопрос и уклонился от официального шага в этом смысле. Он даже не считал нужным скрывать своих настоящих чувств к Аббасу Мирзе. С тех пор заслужил его ненависть. Тогда Аббас Мирза обратился окольными путями непосредственно к русскому министерству иностранных дел и успел добиться своей цели, благодаря именно тому, что взгляды Ермолова не разделялись министром. Признание Аббаса Мирзы наследником персидского трона оказалось, как и предвидел Ермолов, весьма важной политической ошибкой, и отношения между Россией и Персией, вместо того, чтобы выиграть, напротив, бесконечно проиграли от этого неосторожного шага.